далее. Радио Рекорд может не разделять взглядов Кремова и Хрусталева.
9 часов вечера, московское точное время, это радиостанция «Рекорд». Здесь, как всегда, мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, вместе с вами будем обсуждать целый час разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
Да-да-да, в России пятница и так традиционно короткий рабочий день, а уж перед праздниками он становится таким коротким, что даже показать стыдно. Так вот, в конце этого ужасно маленького, коротенького рабочего дня появляется наша коротышка, наша коротенькая программа. Впрочем, ну, сами знаете, размер вроде как не имеет.
Информационное шоу Кремова и Хрусталева. Новости.
Мэр Подольска подал в суд на жительницу города, которая обозвала его жирным. Глава города наткнулся на пост в соцсети, где обсуждалась проблема аварийного жилья. Граждане, участвовавшие в переписке, критиковали администрацию и градоначальника. Одна из женщин заявила, в частности, что к жирному фиг зайдешь, и его тушу жирную проще в окно выкинуть. Градоначальник оскорбился и написал заявление в суд, утверждая, что его честь и достоинство пострадали. В суде заявление рассмотрели, но вернули в прокуратуру, обнаружив множество ошибок и опечаток. Поскольку мэр не поторопился их исправить, по истечении 3 месяца прокуратура прекратила дело из-за истечения срока давности по административному правонарушению.
То есть все уперлось в грамотность мэра.
Ну,
вот
да.
Мог бы мэр написать грамотно, да? И, возможно, выиграл бы суд.
Жирный написал через «ы».
Это не он писал, а она. А он сказал, писал: «Моя честь и достоинство пострадали».
Меня назвали жирным.
Через «ы». Поэтому, ребята, учите грамоту. Да? Ну, чтобы не как вот мэр, а чтобы, если что, ваше дело в суде рассмотрели, и вы смогли его выиграть.
А что там с аварийным жильем? Как-то решил мэр эту историю? Просто только на жирного обиделся.
А это не важно, все спустились акценты. Какое жилье, когда тут такие дела, понимаете? Но, смотрите, значит, женщина заявила, как было сказано, в частности, что к жирному фиг зайдешь, и его тушу жирную проще в окно выкинуть. Я вот не понял, а проще, чем что?
Чем зайти.
Ага.
То есть, хотя это странно, потому что, чтобы выкинуть жирную тушу в окно, нужно зайти.
Как минимум зайти, да? Да, интересно. Ну и вот он, значит, честь и достоинство пострадали. Но, знаете, я вам скажу вот что. Вообще, зачем она хотела зайти?
Ну, в смысле, чтобы пожаловаться на аварийное жилье, то есть прийти к ним, там, принести какую-то бумагу, петицию, там, требования, там, не знаю, как-то вот. А он не принимает.
Не, ну не просто зайти, чтобы выкинуть в окно.
Нет, да? Конечно, нет. Ну зачем, что же, звери, что ли?
Ага, прошу понять. И вот смотрите, ведь, откуда он, мэр, узнал про всю эту историю? Он, естественно, он же случайно наткнулся. Он листал ленту, да, обычную, на этих, там, котики, шмотики, ля-ля-ля, и вдруг раз видит. И вот это видит, вот этот же, да, его жирную тушу проще выкинуть в окно. И вы знаете, я вот не мэр, но я бы тоже обиделся.
Ну, обидно, когда жирным называют. Конечно, если даже. Тем более, если ты все-таки немножко жирный. Вдвойне обидно. Когда ты худой, тебя называют жирным, как-то совершенно как бы наплевать, да? То есть, ты понимаешь, что это неправда. А когда вот такой чуточку, вот знаете, такой.
Это реально обидно. И не важно, да нет, даже если ты не жирный, обидно. Ну, вообще обидно.
Вообще,
плохо.
Да.
И мы об этом хотим сегодня с вами поговорить. Девушки, вот. В преддверии праздника особенно. Нам интересно вообще, что вы вот о нас говорите за глаза? Как вы нас, мужиков, за глаза называете?
А мужики, если, может быть, услышали, как вас называют ваши женщины, то есть тоже напишите нам об этом. Или какие-то, может, клички вам дают, или вы даете там какие-то там... Да. Иногда обижают.
И мужики тоже пишите, как вы про женщин говорите, да, по-разному их, к сожалению, называют. Нет, ну как мы, о чем они, даже никак, не только клички. Клички это тоже, конечно, интересно, но что мы вообще про них говорим? Ведь одно дело, когда она приходит домой, мы называем ее кисой, да, а другое дело, когда мы уже за пределы дома с друзьями, то киса превращается в корову, да, или во что, да?
Жарабасину.
Вы так называете свою?
Ну, я всех называю жарабасинами.
Ага, так вот.
Особенно, как говорится, в преддверии 8 марта.
Вот меня, понимаете, вы в глаза так называете, там, да, красавчик, да? А что за глаза, да?
Это у вас слуховые галлюцинации.
Пишите нам об этом, мы обсудим в народных новостях.
Крем-хруст-шоу на рекорде. Информационное шоу Кремова и Хрусталева. Новый. новости.
Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию «Промобот» за то, что она использовала его образ для создания робота-двойника. В прошлом году этого робота показали Шварценеггеру во время его визита в Москву. По словам представителей «Промобота», Арнольду и всем его партнерам очень понравилось. Внешность робота полностью соответствует прототипу, а лицо может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Тем не менее, когда робот покинул пределы России и был представлен в январе на выставке в Лас-Вегасе, адвокаты знаменитости потребовали прекратить его использование. Российская компания пообещала приостановить его демонстрацию, однако в феврале робота-двойника вновь увидели на выставке игрушек в Нью-Йорке. И теперь российским разработчикам грозит судебная тяжба с американским артистом. От российской фирмы требуют немедленно прекратить эксплуатацию лица Шварценеггера и выплатить компенсацию в 10 миллионов долларов.
Как вы думаете, кто победит, робот или терминатор?
Слушайте, ну как бы, по-моему, роботам невозможно этого победить, потому что они сказали, что мы прекратили выпуск, а он появился, он, может, убежал из этой компании, робот? Как бы там и сам себя показывает, может, не компания совсем. Не виновата в этом?
Не совсем, нет, там все не совсем так. События развивались немножко по-другому. Значит, Шварценеггер, когда он был в Москве, ему показали робота. Ну, что еще показывать Шварценеггер?
Ему понравилось, он сказал.
Да, нет, же, да, ну, Шварценеггер, да, пришел Шварценеггер. Как, а везде, кто появляется, ему почему-то всегда показывают роботов. Удивительно, я не понимаю, почему.
А когда ему показывают роботов? Ему разные показывают.
Что? Ну, что вы ему показывали?
У меня нет робота, чтобы показать Шварценеггера.
Вот именно, поэтому мы показывали его это, да? Вот. Но те, у кого нет роботов, показывают ему все остальное, что у них есть. А вообще ему показывают роботов. Я видел, кстати, какие-то, все время каких-то терминаторов, там какие-то игрушки. Ему показывать. Ну и вот он был в Москве, Шварценеггер, и ему показали промо-робота, что бы это ни значило, и ему и его партнерам, кто бы они ни были, это очень понравилось, как было сказано. Внешность робота, было сказано, полностью соответствует прототипу, а лицо может воспроизводить, это очень важно, более 600 вариантов микромимики человека, то есть примерно в 100 раз больше, чем сам Шварценеггер в кино.
Да? Какой 100 раз, как бы, там, у Шварценеггера как бы три базовых выражения лица. Хмурится, улыбается просто и просто. Как бы вот
да,
как
да, в 200. Да.
Какой? Ну что, улыбка, брови насуплены, просто.
То есть, в принципе, вот этот робот, он бы мог лучше сыграть.
Да, конечно, 600 вариантов лица, никто не производит 600 вариантов.
Как... Тем более Шварценеггер.
Так вот, что ж он там лицо такое корчит? Что ж за рожа-то? Я хотел бы посмотреть.
600 миллиардов.
Да, внешность, то есть робот с лицом Шварценеггера 600 миллиардов.
Смотрите, я вам сейчас покажу. Вот смотрите, вот, например, вот это. Один раз, два.
Ну и все.
Вот сиделся, и по кругу уже пошло. Нет, 600 на самом деле не так много, на самом деле, серьезно, потому что мы наш мимический спектр, да, наша палитра мимическая значительно шире, чем вам кажется. Вот вы сейчас на меня вроде смотрите один и тот же взгляд, а он уже несколько раз изменился. Потому что вы услышали, да, как только я начал говорить и показывать вот
это делать.
Да, вас изменилось отношение. Ну и вот, и дальше, значит, в Москве Шварценеггеру этот робот понравился. Он говорит, все отлично, проблем нет, чуваки, выпускайте. А дальше случилось вот что. Когда было сказано, этот робот покинул пределы России, что это значит, не очень понятно.
В Лас-Вегас он приехал.
Как же этот робот покинул пределы России?
Ну, уехал в Лас-Вегас.
Сам?
Ну, как, ну, не знаю, с товарищами, не знаю. Кто-то с партнерами. Как бы Шварценеггер с партнерами приехал в Москву, покинул пределы США с партнерами. Робот с партнерами покинул пределы России. То есть какая-то суматоха с этими роботами, Шварценеггерами, партнерами, кто везде ездит.
Вот почему, да, и робот покинул пределы России, был представлен на выставке в Лас-Вегасе, и тогда адвокаты Шварценеггера потребовали прекратить использование этого робота. А дальше, значит, он оказался в Нью-Йорке, и теперь ему вообще сказали, теперь адвокаты Шварценеггера сказали, давай за 10 миллионов долларов. То есть, что это значит? Это значит, что пока робот под Шварценеггера, который был в Москве, Шварца это вообще не парило. В Москве нормально. Но как только он приехал в Америку, он напрягся. И вот нужно понять, почему. Да? Ну,
потому что 600 вариантов мимики лица. А Голливуд рядышком.
Конкуренция?
Конечно.
Вот-вот-вот.
Ездит в Нью-Йорк, Лас-Вегас.
То есть, люди. А то Шварц реально испугался, да?
Да.
То есть, смотрите, реально 600 вариантов мимики. А Шварценеггер, ну, скажем так, актер. Ну, скажем так, ну, может быть... Сейчас можно я открою наш смс-чат, наше сообщение? Ну, вот, например, нам пишет... Вот Шурик 200 сообщений написал. Я думаю, что Шурик, ну, скажем так, процентов на 20 лучше как актер, чем Шварценеггер, ну, да, например?
Шварценеггер вообще дела плохи. Он же, знаете, сейчас много новостей, он завел себе ослика и все время с ним ходит везде.
А с чем это связано?
Вот я не знаю, ну, плохи дела.
Настолько? Ну, нет, вот, даже у меня...
Значит, с ним все время ослик ходит, нет, в значит, офис там на работу.
Нет, это значит, у него дела хуже даже, чем у меня, потому что у меня даже не настолько плохи, что я завел.
Вы ослика оставляете дома, да?
Как я просто хотел с ним...
На рыжих вы не показываете.
Совсем
с осликом ходит.
Ну, конечно, он сейчас вообще не востребован как актер, да ему уже не до этого. Так вот, конкуренция или второй вариант. Понимаете, Шварценеггер думает так. Вот в Москве, ну, знаете, ну, да вот хоть трава не расти. Да пускай там роботы, шмоботы, что угодно под меня. Да, хоть робот с лицом Шварценеггера, хоть Борис Моисеев с лицом Трампа. Все равно, Москва это где-то далеко, это вообще пофиг. Да, почему? Почему такая реакция? Почему?
Мы же выяснили уже, что потому что как бы сможет составить ему конкуренцию. Приехал робот. 600 вариантов мимики лица.
Ну, то есть...
Поет, танцует,
ну, смотрите, басни рассказывает. Ну, допустим, ему заплатят 10 миллионов наша компания, которая уже не может остановиться, видимо. Она выпускает этих роботов, ну, да? Не может никак, да? Все. Они заплатят 10 миллионов, и тогда конкуренция-то останется?
Нет, ну, робота все равно нужно 10 миллионов, и робота запретить, сжечь. Он требует. Адвокаты Шварценеггера.
Все равно запретить.
Конечно. Не то, что это отступные, что, типа, можно использовать робота. Просто убрать робота, там, чтобы он не было никакого I'll be back, то есть сварить его, не знаю, в расплавленном металле его робота.
Послушайте, а вот терминатора настоящего, вот я сейчас начинаю думать, а его играл Шварценеггер или уже робот?
Как, смотря какого, там разные были.
Какого?
Там, нет, ну что это?
Ну, первого, а там...
Там был еще другой терминатор.
Ну, там было несколько.
Да.
Нет, это Шварц играл или ну, робот?
Безруков это играл. Мастер перевоплощений.
Кстати, да, Безруков самый дешевый робот для
Рекорд Крем-Хруст-шоу.
Ну, раз тут все у нас пошло кувырком, как, впрочем, это и водится, какая-то подкладка вылезла, что-то там залезло, что-то выключилось, сломалось, давайте скажем несколько слов о том, что делать нашим этим слушателям.
Ну, пишите наши эти слушатели нам в наш мессенджер, скачав его, собственно, приложение «Радио Рекорд» для своего телефончика, пишите да все, что хотите, любую чушь, любые мудрые мысли, любые размышления, критику, комплименты, признания, все, что хотите. Ну, или пишите по теме нашей передачки сегодняшней, а тема такая, ну, такая, мягко говоря, предпраздничная, восьминатовская, о том, как женщины называют мужиков, и как мужики называют своих женщин, да?
Да, за глаза.
За глаза.
А вот как вы считаете, вот это критика или размышление, как вы сказали, Димон пишет, хочу Кремову подарить себя на 8 марта.
Димон?
Угу.
Чем же это я заслужил? Вот что я такого сделал, господи? Ну, за какие такие грехи? Ну, вот вроде бы все нормально, да, ничего такого особенного там, ну, как-то, ну,
поменился. А я не очень понимаю, то есть, а если он подарит вам, Димон, подарит вам себя, у него у самого не останется как бы Димона, да? То есть он уже не может им пользоваться?
Он будет моим Димоном. Мой Димон.
А он уже своим не может быть, да?
Нет, все, мой личный Димон. Хотя, знаете... А кто против иметь личного Димона?
Я тоже думаю, что я с удовольствием.
Димон в хозяйстве, как бы, ну, то есть... Димон, напиши, что ты умеешь. Какие-то трюки.
Раз он хочет вам себя подарить, он знает, что он что-то умеет.
Вот какие-то, да, вот чем...
Какие трюки? Да этот трюк всем известен.
Да хоть это, нет. Некоторые этот трюк исполняют так, что просто... А некоторые так, знаете, так, по-дилетантски.
То есть, что тебе хочет сказать Кремов, Димон? Если ты исполняешь этот трюк классно, тогда пиши...
Крем-хруст-шоу на рекорде. Waking up in an empty bed, all alone with the words you said. Did you really mean to say goodbye? You couldn't even look into my eyes. Oh,
ввели режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса. Указ подписал мэр города Сергей Собянин. Теперь все москвичи, посещавшие страны, где зафиксирован вирус, должны сообщать о своем возвращении в Россию по телефону горячей линии. Тем, кто вернулся из Китая, Южной Кореи или Италии, придется прибегнуть к самоизоляции на срок до 14 дней. А работодатели обязали измерять температуру сотрудников. Тех, у кого она повышена, нужно отстранить от нахождения на рабочем месте. В целом, Собянин назвал ситуацию в Москве относительно спокойной. Но чтобы не допустить распространения инфекции, необходимо ввести дополнительные меры по профилактике.
Слушайте, но инфекция уже распространилась максимально. Информационная, я имею в виду, конечно. Она уже распространилась настолько, она уже настолько в красной зоне, что скоро можно будет заразиться от новостей, от этих. Я уже стараюсь их не смотреть. Но это понятно, да? Вот действительно страшная, ужасная информационная инфекция. Но давайте разберемся, вот что конкретно предлагает, в частности, уважаемый мэр Москвы Сергей Собянин.
Нет, он не предлагает, это распоряжение, как бы не то, что я вам предлагаю, а вы как хотите.
Тем
это,
более, это что, да, по сути, да, давайте разберем его распоряжение. Значит, что он сказал? Теперь все москвичи, которые посетили страны, где зафиксирован вирус, должны сообщить о своем возвращении в Россию по телефону горячей линии. Вот объясните мне первое, что значит «должны»? А вот если я не сообщил?
Ну, значит, какая-то система наказаний будет введена для москвичей. Какая-то система там какая-то...
А распознавание? Вот смотрите, я просто... Вот я, например, да, вот дальше, почему я не сообщил? Ответ на этот вопрос дает в следующем предложении. Потому что, как было сказано дальше, тем, кто вернулся из Китая, Южной Кореи или Италии, придется прибегнуть к самоизоляции на срок до 14 дней. Вот именно поэтому я не сообщил. Я не хочу самоизоляции, например. Могу я не хотеть? Но объясните мне вот что. То есть, как это все равно... Допустим, я сознательный коронавирус... Кто?
Не знаю.
Да, коронавирус. Допустим, я сознательный коронавирус гражданин, да? И вот я коронавирус вернулся из Италии, да? И мне нужно прибегнуть к самоизоляции на 14 дней. Да. То есть я должен сам добровольно идти и закрыть себя в квартире на 14
да,
дней,
да? Да, и ключ выкинуть в окно.
В окно. В унитаз лучше, да? А дальше через 14 дней что?
Если вы не заболели, как бы, спокойно выходите, как бы, там, да, мойтесь, брейтесь и выходите на улицу.
Все, уже можно,
ну,
да?
Ну, так, как бы...
Извините, а что со мной происходит за 14 дней?
Инфекционный период у него.
Коронавирус рассасывается, да?
Нет, может быть, как бы, он может проявиться. То есть, ну, как бы, инфекционный период 14 дней, то есть он может проявиться в течение 14 дней. Ага. Ну, видимо, так они решили. Вот,
после этого, а если я в Италии заразился, провел там 14 дней и приехал сюда?
Ну, вы болеете им.
А, ну, видите, как интересно. Ну, ладно, с этим разобрались. Окей, но объясните, мне вот это другой момент меня больше беспокоит. Было сказано, что это ладно, но обязали еще также работодателей. И теперь работодатели обязаны измерять температуру сотрудников. Тех, у кого она повышена, нужно отстранять от нахождения на рабочем месте. Как это будет работать? Вот смотрите, то есть они мне будут измерять температуру теперь насильно? То есть подходят ко мне два, например, там, ну вот, Толик и Валера, да, вот на радио, например, да? Ну, двое меня хватают и насильно вставляют мне в попу градусник,
ну,
что?
Как бы это уже по желанию в попу, как бы вы можете...
А куда? Я не дам больше подмышки, я не хочу.
Это очень мило, когда вот...
Только в попу, потому что подмышки я могу закрыть, да? Я не дамся.
Слушайте, ну я бы хотел, чтобы мой работодатель не измерял температуру. Это ведь, что такое... Такое отцовское, знаете, такое, ну, такое уютное, знаете, там, Санечка, вот тебе градусник, вот тебе чай с малиной, что хорошо, как бы, Андрей Викторович, ну, так вот, знаете, как бы там, укутал меня пледиком. Вот, как бы, ну, как бы, это ж классно же. Ну, а чего? Хорошо, как бы, это как бы такой лед топит между, как бы, начальником и подчиненным, между работодателем. Ну, что?
Так это хорошо или плохо?
Да, грелку мне там...
Нет, грелка, наоборот, вас разогреет еще больше.
Хорошо, там, ну, там, ну, как бы, компрессик влажный.
Как это происходит? Вы пришли
вот
на работу...
Вот так и происходит, я вам говорю.
То есть, да, не работай, пока не измеришь температуру?
Да, вот, нормально, там, до горла покажи, там, красненько, нет, не красненько.
То есть, сначала так, начальнику показываешь, открываешь перед ним рот. Потом да. Он тебе засовывает в попу градусик. Что это такое? Это плохая традиция.
Чего в попу сразу?
Ну а куда?
Ну куда? Я добровольно подмышечку нормально так вот, знаете, так вот.
Ну хорошо. Да. Вам нравится подмышку? Пускай да. Подмышку.
Я лежу такой под пледиком, там внизу у нас на вахте диванчик есть. Видите?
Знаете? А работать когда?
Вот померяй температуру. Если нет температуры, иду работаю. Mm-hmm. Чаю с малинкой попью.
А если есть?
Все как бы вот вызывает мне такси, мой работодатель как бы говорит, вот отправляйся домой на 14 дней, я буду тебе звонить. справляться о здоровье.
Это революция в отношениях между начальством и подчиненными.
Это очень хорошо.
Только, к сожалению, в Москве пока. Ну вот, смотрите, я, знаете, что думаю? Я думаю, что все это, конечно, полумеры. Ну что это такое? Ну, послушайте, приехал человек там из Италии, из Китая, вот, иди сам закройся на 14 дней. Это, знаете, вот эту всю фигню, которую они предлагают, это называется стрелять из пушки по воробьям. Потому что, ребята, вопрос, что есть самый главный распространитель вируса? Через что мы заражаемся этим вирусом? Через что? Что есть главный виновник этого? Ну, конечно, аэропорт. Аэропорты. Через них. Поэтому нужно сжечь эти чертовы аэропорты. Самолеты в гараж загнать. Да? Пилотов на изоляцию, но только не на 14 дней, а глобально. Только так мы можем это побороть. Понимаете?
Если кто пешком пришел?
Пешком откуда? Из Китая?
Ну, почему из такого дали? Из Китая? Из Италии.
Из Китая пешком пришел? Да. Но это, понимаете, все-таки не в таком количестве. Когда один больной коронавирусом специально пришел в Россию из Китая, во-первых, мы можем его насильно измерить ему температуру. Правильно? Поймать его. Он же будет проходить между...
Насильно поймать, укутать в пледик.
Не трогайте! Стоп! Вы превращаете, понимаете, эту страшную историю с вирусом в какую-то, в какую-то страшную...
Я добавляю ее человечность,
уютности. Ну, то есть ловить, будем мы ловить, мы, мужики, ловить других мужиков, укутывать их в пледики, в попу градусники совать. Ну, что это? Ну, это же не про коронавирус история. Это же какая-то совсем такая...
Про что? Про 8 марта? Ну,
Кремов и Хрусталев на рекорде.
Она бомба, эта девочка анаконда. Окутала меня она вот так, 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 откровенно. Давай двигай, чем тебя мама наградила. Поправь корону, чтобы не давила. Она идеальная, но есть один минус. Минус, минус, корона ее мир.
Информационное шоу Кремова и Хрусталева. Новости.
Пассажиры московского метрополитена обнаружили неприличный фрагмент на мозаике станции «Марина Роща». Станция была открыта еще 10 лет назад. Ее украшает мозаичное панно с пасторальным пейзажем. На этом панно особенно внимательные пассажиры среди изображенных людей и животных рассмотрели двух коз, которые якобы спариваются друг с другом. Прежде в московском метрополитене блюстители нравственности уже покушались на элементы декора станций, казавшиеся им неприличными. Так, например, пострадала скульптура Девы Марии, кормящей младенца, из-за чего при восстановлении ей пришлось задрапировать грудь. Теперь пассажиры беспокоятся за судьбу панно, которое тоже может стать объектом жалоб или вандализма.
Подождите, в метро «Марьина Роща» козы спариваются друг с другом?
Ну, на панно. Не то, чтобы прям на платформе.
Нет, ну, слава богу. Может, на платформе и лучше.
А пейзаж постарали. Это жизнь.
Подождите. Тут надо разобраться. Козы, как было сказано, козы спариваются друг с другом. Хочу уточнить. В смысле, коза и коза или козел и козел?
Я не помню. Я был в Мариной Роще, но не помню, как там. Нужно пойти посмотреть.
Подождите. Ну, это очень важно. Потому что если коза и коза спариваются друг с другом, ну, это еще так, средние руки, знаете, грех по-нашему. Но если козел с козлом...
Слушайте, а с другой стороны, мы же все как бы горожане. Вот вы сходу отличите козла от козы. Вот как бы сразу. Конечно, при ближайшем осмотре, я найду как бы приметы.
Посетители этой станции, видимо, они внимательно рассматривали стены. Они все рассмотрели. Да, это люди, которые, представляете, смотрят на стены в метро. Да, это занятые, интересные люди. Это люди очень наблюдательные. Они, конечно, все рассмотрели. Но я больше хочу сказать. Ну, послушайте, а что такого? Ну, два козла спариваются на метро Мариной Рощи. Ну, а может, это герб Мариной Рощи? Мы же не знаем.
Или это жизнь Мариной Рощи? Это, что пасторальный, то есть деревенский там, да? А там что в этой деревне? Там
какая деревня? Послушайте, даже при Глебе Жеглове, помните, когда мало ли малин в Мариной Роще? Это не было уже деревня.
Мариной Роща деревня. Говорю, что пейзаж пасторальный. Деревенский на панно в Мариной Роще.
И что это значит?
Это значит, что вот так просто хорошо, все, жизнь идет, козы спариваются.
Что это значит вообще?
Козлята рождаются у них потом.
Да, но я серьезно, вот вы видите проблему в том, что спариваются?
Абсолютно нет, как бы это красиво, ну что вы...
И больше того, я, знаете, что не понимаю, ну вот, а как вот, что может заставить увидеть, как спариваются козлы в метро, вот смотреть на стены, да? Что может заставить человека смотреть на стены?
Слушайте, ну вы ни разу не смотрели на панно в метро, как бы интересно же там... Сделают?
Я не вглядывался.
На какую-то лепнину красивую, там какие-то, там, знаете, там какие-то партизаны рабочие.
А вот здесь очень важный момент, то, что вы сказали про рабочих партизан. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на разницу между, как вы называете, этой лепниной, да, или там или рисунками в московском и питерском метро. Вот в питерском метро такого вообще нет. Вы никогда не увидите спаривающихся козлов здесь, на какой бы станции вы ни были, даже в Купчино. А, потому что у нас, видите, там есть что угодно. У нас в основном что изображено? Это либо люди, либо дома. Рабочие, крестьяне, какие-то люди везде, да? Серп и молот, да? Но у нас
вот
нет козлов.
На старых станциях. На новых станциях там что-то... Вот,
что
вот,
на новых?
Спортивные. Вот вы были в последний раз?
Был, честно говоря. Ну,
посмотрите, там такие спортсмены.
Что спортсмены делают? На спортивную спортсмена спариваются. Я действительно не видел.
Я такого не сказал, как бы.
Мне надо присмотреться. Послушайте, кстати, сейчас надо ломануться на спортивную.
Я взял лупу, может, они там маленькие совсем.
Спортсмены с лупой? Или мне взять лупу?
Вам взять лупу.
А, это хорошее.
Спортсменов есть.
Вообще есть чем заняться, ребят. Выходите в метро, ищите, кто где спаривается, смотрите рисунки. Давайте следить за нравственностью.
А на Бабушкинской?
Ой.
Там такие бабушки.
Ой.
А на Владыкина? Там такие владыки. Такие властелины.
Нет, да, да. На Владыкина не смотреть. Нельзя смотреть на стены. Вообще, да, опускайте глаза, потому что все такие нравственные стали. Ну, как бы, вы понимаете, все сейчас топят за... Все такие моральные, да, все такие блюстители. Не смотрите на стены, потому что стены могут в метро могут развратить. Я вот до сих пор не знаю, что страшно реально представить, что у нас там на Чкаловской нарисовано.
А нет, вот пишут нам петербуржцы, да, неравнодушные, вот, например, Гришаня. Между прочим, на панно на станции метро Волковская кот пытается спариться с огромным лиговским лосем. Лиговским лосем?
Причем здесь Волковская?
А там, кстати, кот есть.
Где?
На Волковской. Какой-то кот там.
Какой кот?
Ну, там на панно какой-то кот есть. А лося-то я и не приметил.
А уже нарисовали просто.
Нарисовали лося.
Чувствую,
нарисовали лося, потому что коту одиноко. То есть не с кем спариться. И ему лося подогнали. Прописали лося.
Как-то это все дрянь, вот это вот.
А почему дрянь? Это искусство. Это
искусство. Это безнравственно.
Ну, перестаньте. Ну, кот с лосем.
А почему в метро все, да, ну как? Ну, мы ездим, смотрим на это, дети смотрят.
Когда вы последний раз видели лося?
Как?
С котом.
Сейчас.
Никогда. Гоу на Волковскую.
Кремов и Хрусталев на рекорде.
My last made me feel like I would never try again.
21:36. Есть у нас для вас, ну не то чтобы подарок, но подарочек. Кусочек нашего эфира. Специально для вас. Берите, пользуйтесь, пишите, а мы это почитаем. Это называется у нас «Народные новости». И чего там?
Ну, вы предложили мы вам в преддверии 8 марта, вам, дорогие дамы, рассказать, как вы за глаза, а то, может быть, и в лицо, называете мужиков. И, собственно, как мужики, и мужики, как вас называют ваши женщины. И вот что тут? Вот Паша, например, пишет. «Привет, Крем и Хруст. Моего друга Димку подруга называет петушиный Ален Делон». То ли ему гордиться, то ли плакать. Действительно, ситуация такая, ну, непонятная.
А это зависит от того, оптимист он или пессимист. Пессимист, конечно, будет плакать, потому что для него первое слово будет иметь значение. А оптимист, он всегда пропускает плохое, сразу об Ален Делоне.
Но вообще... с другой стороны, Ален Делон, какой бы он ни был, то все равно, ну, значит, он красавчик. Петушиный Ален Делон.
Нет, просто... Нет, а что это значит? Просто, что такое петушиный Ален Делон?
Ну, он красив, как Ален Делон, но немножко вот это вот какое-то такое вот... С голубой каемочкой. Блюдечко.
Почему это его девушка? Это его девушка так называла?
Ну да, друга.
А как девушка вдруг это почувствовала? Что типа красивый-красивый, но не мой, да?
Ну хотя вроде ее, а ну с ней.
Красивый, но мужиками интересует. Ну хорошо, есть что-то еще более понятное такое, не?
Вот еще, да, просто понятное. Мамка моего отца называет просто «Козел! Придурок!» Ну а если батя совсем что-то учудил, то делает резко голос тише и говорит: «Этот хрен». Ну, там другое слово.
Лев написал. Секундочку. То есть, а если совсем что-то учудит, то есть, видите, то есть козлом она его и называет, придурком. Даже когда он ничего не громко, делает, да? То есть просто, это просто козел.
Там, придурок, да?
Там, добрый вечер, там, Зиночка, добрый вечер. Эй, козел, да, иди сюда, подойди. А сковородку.
Придурок.
Да.
Батя что-нибудь учудит. Этот голос сразу понижается, знаете, когда предельная степень ярости такая. Этот. Хрен.
Понимаете? А как вот... Вот вы как вы считаете? Вот когда вас часто называют козлом, и вы уже к этому привыкли, да?
Ну, бывает. А когда вот говорят тихо-тихонечко...
Ну, хрен, то есть это уже оскорбление, да?
Ну, да, там несколько другое слово.
А, понятно.
Так, вот как бы да, то есть да. Так, вот Калюня пишет. «Моя называет меня ласково пёсель. Однажды спросил, почему. А она сказала, потому что я пержу и храплю, как пес». Пёсель.
Смотрите, как она тебя любит. Смотрите, ведь ты ведь пердишь и храпишь, как пес, а называет она тебя пёсель.
Ну, ты же ты роднуля же, как бы, да. Ты же свой пёсель.
Мельпер, ну, пёс, ну, никогда не делал ни того, ни другого. Это же как...
Что это за такой? Собаки бывают очень передливых пород.
Да, серьезно?
Да, есть как бы... Например, боксеры.
Вот как наши
бульдоги там, как бы. Они очень такие, как бы. Они очень любят это дело. Там какие-нибудь там пуделя так не очень. Так, ну вот еще. Пишет нам Ольга. Имя ее важно. «Я вот называю своего мужчину ласкательными словами, а он меня как-то официально, типа Александра», написала нам Ольга. Слишком, это уже совсем слишком официально. Это как Александра. Ну, я Ольга Александра.
Но для Ольги это очень официально. Это высшая степень.
Это как титул звучит.
Это почти как тебе, да, это.
Или как должность, как бы.
Это совсем отстраненно, да?
Ольга работает Александрой.
Иногда. Ну, хочется назвать девушку Ольгу Александрой, когда, знаете, ну, уже отношения так притерлись, да? Как-то. Давай ты побудешь Александрой. Это я могу понять.
Ну, то есть, сегодня ты Александра.
Сегодня ты Александра, например. Ну, совсем как в самом пиковом случае, там, Геннадий. Например,
ну, да? Ну, так, совсем когда игры как бы зашли как бы слишком далеко. Ролевые игры как бы зашли далеко.
Александр — это оскорбление для Ольги?
Ну, слушайте, ну... не.
Или
ну,
наоборот,
что
это комплимент.
Человек, которого зовут Ольга, которого называют Александра, когда ее называют Александра, начинает думать, что она что-то делает не так.
Или наоборот. Я не знаю, может...
просто как жжешь, как Александра. Так, вот Анна пишет. «Когда мой муж тупит или делает какую-то непонятную фигню, я называю его Васек».
Видите, тут... Важно, а как зовут мужа? Если, например, его зовут Васек, ну, может, это не так странно.
Это нормально. Да?
Ну, то есть, в принципе, это... Ну, то есть, не то, что прям совсем обидно, да?
Ну, вообще абсолютно.
Ну, тут, да, кстати, но если, например, его... Да, если, например, его зовут Арчибальд, ну, Васек так себе, да, тоже?
Ну, тут еще есть важный нюанс. Да? Она написала из Лос-Анджелеса, Калифорния. Возможно, мужа зовут Майк, он здоровенный афроамериканец, и на Васек он реагирует очень странно. Знаете? То есть, или латинос такой, весь покрытый татуировками, знаете, такой, ну, как, то есть, как бы, там, Хуан какой-нибудь.
Понимаете, афроамериканцу из Лос-Анджелеса, честно говоря, новоська вообще не понятна. Для него это вообще ничего не значит.
Ну, поэтому тревожно. Васек, что это такое?
А вдруг он слышал непонятное слово, да?
Да.
А что сделает непонятную фигню? Это что значит?
Ну, как вот типично для что-то такое. Вот,
как типично, для, да? Как вот
для Васьков, да?
Вот, а, как... Да, да.
А Васьки же действительно иногда вот так вот... именно не Василий, да, не Вася, а вот Васьки. Они действительно что-то... Я могу это чебучить такое.
Ну, вот, допустим, значит, да, вот... Она называет своего мужа Васек, хотя его зовут не Васек. А вот когда он накосячит. А вот как называют своих мужей, парней, женщины, когда их парней и мужей зовут реально Васек? То есть уже Васьками не назовешь, а нужно что-то такое...
Александра. Универсальный способ.
Крем-хруст шоу на рекорде.
Минутка еще есть до рекламы, отщипнем ее и бросим этот кусочек лакомый вам. Пишите, читаем. Давайте пару сообщений не по теме. Любого содержания вы пишете и такие. Ну вот, например, пишет нам Диман из Санкт-Петербурга. Слабенько вы сегодня, а мы имеем право. Диман, хотим слабенько, хотим симненько.
Да, прячься, где-то расслабиться. То есть.
Мы, да, это вообще, да, наше. Сегодня, да, слабенько. Сегодня решили слабенько.
Слабит нас сегодня.
Это наше дело совершенно. Дальше, например, пишет, например, вот Евгений, но это уже по теме. У меня есть друг, которого его жена... Так начинаются, знаете, все сообщения от людей, которые не хотят сами палиться про себя. У меня есть друг, которого его жена называет пиписечкой. Ну, то есть Евгений называет жена пиписечкой. А также сисечкой и все тому подобное. А, извините, а вот что подобное пиписечки, сисечки, что еще в этом ряду, я просто не понимаю.
Да все уже, все закончилось.
Вот, дальше, мне кажется, все. Он говорит, просто пиписечка, сисечка и все тому подобное. По-моему, уже все. Все, дальше нет, да?
Дальше некуда. Дальше
уже лопать. А как думаете, он жалуется или хвастается? То, что его называет жена пиписечкой.
Это его же или его...
Ну, наверное, про себя пишешь. Ну, обычное дело.
Я думаю, что как бы хвастается. Когда тебя называют пиписечкой...
Нет, это когда тебя... Нет, секундочку. Вот когда тебя просто хорошо называют пиписечкой, это повод для хвастовства. Но когда тебя при этом через запятую называют еще и сисечкой, тут уже спорно. Понимаете, тут непонятные отношения, смешанные.
Да, по-моему, норм. По-моему, норм.
Ну, вы привыкли по-моему к плохому обращению.
Почему плохое? Нет. Сисечка. Нормально.
Нет, конечно, нет, не проблема. Окей, значит, дальше пишет нам... Игорь пишет нам одно слово. Анусик. Что бы это ни значило. Как вы это понимаете?
Ну, это... Если вы правильно поставили ударение, то это, возможно, одно из...
Да, ну, судя по всему, ударение поставлено.
Что вы как...
Да, прости, Игорь, тогда все понятно.
Рекорд. Вечернее шоу Кремова и Хрусталева.
Oh,
Информационное шоу Кремова и Хрусталева. Новости.
Житель Подмосковья устроил стрельбу при попытке украсть пачку чебуреков. Молодой человек зашел в магазин, взял пачку замороженных чебуреков с прилавка и направился к выходу, не заплатив. Это заметила директор магазина и попыталась остановить посетителя. Тогда тот вытащил оружие из-за пазухи и начал стрелять. Женщина, к счастью, не пострадала и вызвала полицию. Подозреваемый был найден по горячим следам. Им оказался 21-летний местный житель. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Слушайте, я захотел чебуреков, потому что, знаете, я не знал, что чебуреки это так вкусно, что за них можно отдать 10 лет свободы.
Ну, есть такие люди, как бы, есть такие сектанты, которые за чебуреки мать родную продадут, как бы. Я почти приближу к ним, то есть я чебуреки очень люблю.
Но давайте так, смотрите, давайте разберемся, до какой степени он любит эти чебуреки. То есть человек вот в одну секунду росчерком пера, щелчком пальца изменил свою судьбу, да, свою жизнь. В одну секунду. Не из-за женщины, не из-за миллионов долларов. Из-за чебуреков. И я понимаю сейчас, что я недооценивал чебуреки. Я ничего про них не знаю. И я сейчас хочу пойти их попробовать. Неужели это так классно?
Попробовать их по-новому, да?
Да, потому что я, значит, что-то неправильно, да?
Ну, как-то... возможно, вас так не вштырит, как этого человека.
Понимаете, а тогда вот объясните.
Да, тогда мне объясните. Чебуречные наркоманы.
А вот теперь объясните, да, что это за человек? Что это за тип? Смотрите. Человек пришел в магазин с оружием, схватил пакет чебуреков, ушел. Когда его стали останавливать, он стал отстреливаться. Объясните, что это за человек, который, а, не может жить без чебуреков, б, у которого нет на них денег, и г, у которого есть оружие?
Ну, во-первых, никто не сказал, что у него нет денег. Может быть, он как бы решил, что чебуреки — это народное достояние, общее. Все чебуреки общие,
знаете? А, то есть как раз, как вот бананы на деревьях, да, растут?
Ну, как, да, вот? Да, как у нас, как бы тут в Подмосковье бананы растут, как бы они общие на деревьях. А чебуреки тоже должны.
А чебуреки
тоже растут, как бы.
А кстати, давайте проясним это раз навсегда для наших слушателей, для нас. Когда чебуреки в магазинах растут, они общие?
Ну, не, как выясняется, нет.
Нет. Поэтому, ребята, имейте в виду, когда вот заходите.
Ты этот чебурек посадил, ты его вырастил?
Нет,
как то есть, бы ты его собрал?
Нет, просто имейте, просто может возникнуть реально какая-то непонятка. Вот заходите в магазин, видите, растет чебурек на прилавке, да? Это не значит, что он бесхозно растет. Его кто-то поливал, да? Кто-то за ним ухаживал, да?
Конечно. И к тому же, смотрите, и вот этот человек, действительно, у него особое какое-то отношение с чебуреком, потому что взяли его по горячим следам. Значит, знаешь, что, видимо, он начал разогревать мороженые чебуреки прямо вот как бы у магазина.
То есть, прям по соку этому, да? Жиру.
Просто развел мангал там, как бы, да, как бы начал греть чебуреки.
Послушайте, так это какой чебурекман. Это реально чебуречный наркоман. То есть, у него ломка была. Он схватил пистолет, он просто не мог терпеть. Некоторые было платить расплата на кассе. Он схватил и прямо ввел чебурек в вену, или куда он там его, да?
Ну, да, как-то, или, может быть, клизмой как-то там, не знаю, ректально, как говорим мы, медики.
А вы уже медики?
Да, по чебурекам, да.
Ну, вы знаете, на самом деле...
Я педиатр по чебуреку.
Знаете, я когда читаю эту новость, на самом деле, совершенно не смешная новость. Новость ужасная. Она, и это очень опасно. Это очень опасно, когда у людей нет денег на чебуреки, но у них есть оружие.
Кремов и Хрусталев на рекорде.
нас есть такие новости, которых нет ни в виде эксклюзива на Первом канале, ни в виде слива полиции журналистам. У нас есть самые, что ни на есть, исключительные народные новости. Это ваши сообщения. Вы пишете о том, что происходит с вами. И эти новости есть только у нас. Новости про вас и от вас. Народные новости. Одним словом, чего там.
Но вы продолжаете писать, как вас называет ваша, извините уже за такую пошлость, вторая половинка. Правда, как и женщины, так и мужчины. Вот, например, Иван пишет. А меня супруга называет «жирный додик». Это узнал, когда в ссоре она кидала трубку. А я так-то не жирный. Всего-то 130 кг. Всего-то 130.
Подожди, узнал, когда только в ссоре узнал, что она его так называет, да?
Да.
То есть, да, то есть вот это так у женщин бывает, да? То есть женщина, они себя могут называть заинька, солнышко, но потом один раз, значит, женщины в состоянии эмоций не могут себя контролировать. И они сразу начинают говорить все, что думают, но что они скрывали, да? И то есть она все время его называла солнышко, кисонька, мой пирожочек, 130. Но думала где-то про себя, что он жирный додик, да? И только в ссоре это выявилось,
конечно,
да, наконец-то?
А человек совсем не жирный, 130 кг, при росте 1,68 м. Ну что такого-то?
Нет, то есть, подождите, ну то есть она, когда она с ним, был конфетно-букетный период, он был 150. Потом, да, значит, потом они женились, там, 130, да? Ну, и она, куда она смотрела? Она не поняла, что он жирный додик, когда он за ней ухаживал?
Ну да, ты все устраивала. Вот, смотрите, мы не совсем по теме, пишет нам Илья, который что, какой-то мы дали Илью знак как-то и в чем-то спалились, видимо. В чем, я так и не понимаю. Он пишет. Ну все, короче, походу я вас раскусил. Видимо, вы нет-нет и да-да. Иначе почему игнорируете? Как бы теперь посредством радио не зашквариться? То есть где-то Илья просек, что мы нет-нет, но и да, ну да-да.
А это так?
Я не знаю, что вообще
я здесь нет, веду. Нет. Если я что, нет, нет.
Да, ведь это-то я. Ну, была какая-то ситуация какая-то. Где? Илья, была какая-то... объясни, Илья, кто как ты считаешь, спалился, да? И почему ты теперь боишься зашквариться посредством радио?
А мне не продвинуто. Объясни, что такое нет-нет и да-да, и насколько это...
Нет, ну иногда да-да, как бы, знаете, нет-нет и да-да. Ну, как-то вот так.
Это как и на наф-наф, да?
Нет, не как наф-наф. Не как наф-наф. Нет-нет и да-да. Сказки про такое не было.
Так, ладно, давайте я секундочку. Давайте не по теме сообщения. Вот смотрите, вот есть сообщение про 8. Вот 8 марта у нас приближается. Собственно, в преддверии говорим с женщинами в первую очередь. Но вот Димон не хочет про женщин в преддверии 8 марта. Он говорит следующее. Хочу Кремову подарить... А, я это уже читал, кажется, да?
Ну что?
Подарить 8 марта себя.
Да, как вам нравится это читать? То есть как-то вы... Это вы написали, признайтесь, как бы, да? Ну,
я
что
просто...
вы это лоббируете?
Нет, я просто зачитался. Дайте. Есть кучки, где-то... Смотрите, Дарья пишет. Вот я не знаю, то ли по теме нашей программы, а то ли она здоровается с нами. Она пишет одно слово. Козлики.
Может быть, она отвечает на наш вопрос, как ты называешь мужчину.
А может, здоровается. В любом случае, добрый вечер, Дарья, тебе. Вот смотрите, еще раз. Человек, который называется Энсвот, я не знаю, из Днепропетровска, задает нам вопрос. И вопрос практичный, практически очень важный. А вам нужны личные рабы? Ну, человек без работы.
Ну, не знаю, а что?
Ну, как что? Ну, сказать,
опять
ну,
же, что ты умеешь делать? Как бы, да, для чего?
Смотрите, он уже разместил все объявления. На Суперджоб разместил объявление. Ну, вот и нам пишет.
Может, ну, есть какая-то коллекция. Вот пишет там дядя Лёва. Вернее, мне он пишет, дядя Лёва. Он пишет, Кремов, если ты завтра же не придешь на Ютуб, то мы посадим Хрусталёва на кокарду.
Послушайте.
На кокарду. Это повод не прийти нет, завтра послушайте. На
YouTube. Да, но это повод для меня заставить вас там появиться. Ребята, послушайте, заставьте. Кремов должен, серьезно, он завтра должен прийти на YouTube.
Что, не хотите на кокарду?
Я не хочу на кокарду вообще. Это, послушайте, пожалуйста, хотя бы ради этого спасите мою честь.
Это была последний довод, чтобы не ходить мне завтра
на YouTube. Заходите на наш канал на YouTube Крем Хруст Шоу. Ну и давайте последнее сообщение голосовое. Ни одного не слушали. Ну вот от Сереги. Серега нам пишет.
А я свою жену называю Котя. Как зовут, не помню.
Ну вот с 8 марта, девочки. Все, разбегаемся.
Ну что, Котя, с 8 марта? Тьфу на вас, ваша. Как зовут, кстати, я реально вас не помню. Кремов, да, Кремов.
А я и не знал никогда про вас.
Тьфу, ну просто Котя. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
Нас тоже тьфу, господин.
Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
Рекорд. Крем Хруст Шоу.